Я бы хотела вернуться к все-таки истокам и нашему вопросу гуманистическое или психодинамическое, и именно к вопросу о защитных механизмах, которые активно в работе гештальтистов используются, только немножко в измененном виде. Не знаю, слушатели, знакомы ли вы конкретно с тем, каким бывают защитные механизмы. Хотя думаю, что сам термин слышали, наверное, много-много раз. Так вот, в гештальт-терапии есть такая штука, называемая механизмы прерывания контакта. Это интересная вещь. Помните, я говорила про контакт и что термин переводится как соприкосновение. Так вот, контакт, а это может быть и контакт человека со своими собственными эмоциями, переживаниями, контакт между клиентом, ну, собственно, человеком и терапевтом. В жизни клиента контакт его и какого-то еще другого человека, его там друга, близкого, знакомого, неважно. По сути, контакт это про то, можем ли мы в данный момент что-то переживать, то есть как процесс. Вот в случае девушки с красными штанами, может ли она в полной мере пережить стыд и гордость? Это большой вопрос, и в гештальт-терапии он как раз-таки исследуется, потому что если, ну какая там концепция присутствует, если она в полной мере не способна пережить вот эти вот свои ощущения, связанные с ситуацией выхода в свет, значит, ее гештальт-то и не закроется, гештальт ее потребности и переживания, вот. А из-за чего? Из-за того, что каким-то способом она останавливает и первое свое ощущение стыда, и второе ощущение гордости. То есть применяет те самые защитные механизмы. Ну, наверное, вдаваться в подробности, какие они там бывают, их виды, мы не будем, потому что это уже такая, скажем, профессиональная штука. Но нужно заметить, что защитные механизмы работают в ситуации здесь и сейчас. И как будто бы они от психоаналитической, психодинамической-то концепции, да не особо-то и отличаются. Влад, как считаешь?
Тут смотри, раз мы занимаемся вопросом рассмотрения вот этих вот механизмов прерывания контакта, ну, также в гештальте некоторые называют механизмами регуляции контакта, ну, это является такой действительно определенной альтернативой психологическим защитам, и некоторые вот эти вот механизмы, они вот в целом, ну, одни и те же по своему плюс-минус функционированию. Но тут сразу важно назвать еще одно понятие, которое тесно с ним связано. Мы не будем вот тут детально раскрывать. Я думаю, как-то сделаю отдельно на эту тему этот ВК-клип или там в Шорцах это может быть, не знаю. На тему вот цикла контакта. То есть у нас в том отличие от психодинамики, вот в этих вот механизмах, которыми мы как-то защищаемся и так далее. В чем? В том, что вот есть определенный процесс взаимодействия, ну, контакта, да, типа с другим человеком, не знаю, со своим переживанием, каким внутренним, не знаю, с миром в целом. И вот у него есть определенные этапы. Ну, давайте вот вкратце на примере объясню. Гештальтисты часто используют пример с яблоком, вот на его примере расскажу. То есть вначале у нас вот первый этап это приконтакт. То есть у нас нет определенного понятия, чего мы хотим, нет какой-то определенной сформированной потребности, есть какое-то фоновое ощущение, что, ну, например, что-то хочется есть, непонятно чего. Потом происходит определенная вот вторая фаза контактирования. То есть мы там открываем холодильник, ищем там что-нибудь поесть, вот выбираем, вот тут процесс такого выбора, перебирания всего, и находим в итоге это яблоко. Вот. И потом мы его кусаем, и происходит, вот, значит, третий у нас этап, полный контакт. Когда происходит вот как раз процесс переживания, взаимодействия и удовлетворения вот объекта потребности. Ну, то есть, что вот у нас что, хотелось яблочко, ой, хотелось что-то поесть, вот у нас яблочко, вот у нас полный контакт. Мы, значит, получаем удовольствие от вот сочности, вот там, кислости и так далее. И постконтакт процесс, когда вот мы такие думаем, вот классно, покушали яблочко и усваиваем его как-то. И, соответственно, механизм вот этого прерывания контакта, это как раз на каком этапе мы стопоримся и не можем до конца реализовать один из этих этапов. В то время как в психоанализе, тут у нас механизм защиты, они что делают? то вот у нас такое вот есть деление. Вот есть человек с его естественными потребностями биологическими, а вот есть социум, и социум его подавляет. И человек как-то, вот, как бы сказать, ассимилируясь с этим социумом, ну, как-то, короче, адаптируясь под условия жизни социума, он себе сам какие-то штуки запрещает всячески. И вот он делает это через механизмы защиты. То есть, таким образом, как бы, чтобы ему в сознание не проникли какие-то вот очень страшные идеи. А в гештальте у нас как бы происходит вот тоже некое взаимодействие, вроде бы. Но, значит, в психоанализе у нас фокус на то, что вот есть отдельный человек, есть отдельное общество, то есть расщепление. В гештальте же у нас мы рассматриваем эти вот механизмы именно внутри взаимодействия человека с другим человеком, или там, вот как в случае тут, вот с яблочком, да. И вот внутри каждого отдельного взаимодействия можно перечислить, вот в какой момент возникают такие вот эти вот механизмы прерывания. Ну, давайте, все-таки у нас, конечно, не лекция по гештальтерапии, но на примере расскажем, как это может быть. Возьмем какой-то конкретный один механизм. Ну, допустим, есть одинаковые понятия, схожие вот в психоанализе, например, проекция. Вот в психоанализе под проекцией подразумевается то, что мы, значит, проецируем, значит, то, что мы хотим сделать на другого человека, что это вот он хочет сделать. Например, мы там хотим его ударить и проецируем, что ты хочешь меня, наверное, избить, вот я боюсь тебя. А на самом деле ты хочешь его избить. В гештальте, ну, схожая проекция, только проекция тут, как она раскрывается. Так что у тебя есть какая-то определенная потребность в удовлетворении. Ну, например, ты хочешь как-то... тебе человек доставляет всяческий дискомфорт, постоянно унижает тебя, и ты хочешь как-то обезопасить себя, защитить себя. И вот у тебя возникает потребность в защите. И ты хочешь его ударить. Но, опять же, поскольку тебе там в детстве говорила мама, например, да, что плохо бить, и это, кстати, вот другой защитный механизм, интроекция, ты себе вот эту вот установку имеешь, и она тебе препятствует полному реализации твоего желания. И ты как бы что делаешь? Ты берешь и проецируешь это желание на другого человека, что он хочет сделать. И таким образом вроде как-то реализуется вот эта вот как бы потребность, да? Но она не до конца, она не может удовлетвориться, потому что пока ты считаешь, что другой человек хочет тебя ударить, или там как-то отстоять, значит, проявить агрессию, ты сам не сможешь себя отстоять. И вот, вот так вот раскрывается механизм вот прерывания контакта уже в гештальте.
Но я считаю, что тут важно заметить, что в психоанализе, как ты верно подметил, защитные механизмы — это всегда про то, как нашему вот этому животному началу, нашему оно запрещают проявляться в мир в силу запретов. А в гештальте есть понимание, что то, как мы защищаем и прерываем контакт, вообще-то в какой-то момент жизни нам помогло. Но просто вопрос, а в данный момент жизни это уже рабочий механизм или нет? Вот с тем, что ты привел про то, что хочу я избить человека, и переношу на него это переживание, и думаю, что, наверное, он хочет мне нанести какой-то вред. А ведь гештальтист, как бы разложив, так скажем, и проявив для клиента как фигуру некоторую на фоне его вот эту вот агрессию первичную, он ведь может привести человека к пониманию, что, наверное, в этой ситуации вот форма именно избить человека по лицу может быть и не совсем рабочей. Да, у него много агрессии, но, возможно, действительно-то бить не стоит. И тот интроект, который он получил в детстве, вообще-то рабочий, но можно не избить. Под этим есть какое-то некоторое двойное дно культурное. Можно высказать свое недовольство как раз-таки с позиции, как учат вообще любые терапевты практически. Я недоволен твоим таким-то и таким-то поведением. Мне неприятно. И тем самым проявить агрессию, поскольку в гештальте это вообще очень важное понятие. Агрессия — это хорошо, когда в психоанализе это всегда плохо. Это всегда вот такое что-то мощное, и что всегда запрещено. В гештальте есть понимание, агрессия — это движение к чему-то. Собственно, это и перевод этого слова. Это движение к удовлетворению своей потребности. Это способность сказать «я хочу, я возьму». А не всегда «я хочу, я уничтожу и разрушу. Я сотру тебя в пыль, чтобы таки добиться своего. И вот здесь интересный поворот происходит, что вроде бы как бы чем-то оно похоже опять на психодинамику, но какой-то вводится более гуманистический аспект, что можно реализовывать свои хотелки какими-то более человеческими и как бы удобоваримыми способами.
Тем не менее, я бы отнес все-таки момент вот про цикл контакта, про механизмы регуляции все-таки чуть больше к психодинамике. Ну, потому что у нас, опять же, какая-то структурность, какие-то вот есть отдельные, значит, этапы контакта, есть отдельные, значит, у нас есть защиты. Ну, если честно, я в гуманистических теориях не видел вот такого рода концепций, а тут вот есть прямо, прям почти идентичные, значит, понятия. И тут также важно, ты упомянула про ид, да, то есть про то, что вот в психоанализе подразумевается под каким-то, ну, таким вот животным началом в человеке, его таким инстинктивным, его вот желания, хотелки. На самом-то деле в гештальте одним из ключевых является вот такое понятие, как функция self. И оно, на мой взгляд, тоже вот очень сильно отдает психодинамикой. Хотя одна из его составляющих, или даже несколько, включает в себя какие-то вот гуманистические идеи. И функция self у нас это что? Главная концепция, что личность состоит из различных структур. Вот если у нас в психоанализе, как уже вначале я говорил, это вот id, которого животное начало, значит, эго, которое, значит, сверх-я или там сверх-эго. Это такая структура, которая как будто бы родители наши вот внутренние, которые нам что-то запрещают, или, ну, альтернатива или не родители, или общество, которое что-то нам запрещает, и родители как частное следствие, да? И вот эго, которое вот туда-сюда модулирует, пытается, чтобы и хотелки какие-то были удовлетворены, и откровенно, чтобы там не нарушать законы общества. Тут у нас есть вот функция self, да, в гештальте, это как? У нас вот есть тоже id, и у нас этот id почти тождественен психоаналитическому понятию. Но есть вот две других тоже структуры, их тоже три, так забавно получается, но три, божественное число, я думаю, сегодня неспроста. Есть тоже эго, но совершенно другим значением. И есть персоналити. Вообще абсолютно отличное от того, что вот есть в структуре личности по психоанализу. И каждый из них обладает определенными особенностями. То есть и также вот какие-то вот наши хотелки. Причем тут говорится, ну, скорее не про инстинктивность какую-то фокус делается. И не делается такой большой фокус на сексуальности. А туда включаются, в принципе, все наши желания, все потребности, короче, вся энергия, что вот у вас есть, она, в принципе, оттуда и берется. Ну, то есть, мотивы, эмоции, то есть то, вообще, для чего вы хотите жить, что вы хотите от этой жизни, конкретно отдельные вот потребности, там, как физиологические, так и какого-то такого социального характера. Потому что вот если по фрейдовской системе психоаналитической, скорее у нас есть биологические только потребности, а социальные это все настройка. Тут, опять же, у нас есть разного порядка просто хотелки. Есть биологические хотелки, есть социальные хотелки. Но все это, опять же, включено вот в этот id.
И, наверное, еще важно подчеркнуть, что id — это функция, которая проявляется телесно. То есть это наши ощущения. То есть вот то, что мы хотим, и то, как оно связано с нами как организмом, и как оно проявляется, ну, в виде, там, не знаю, дыхания глубокого или его задержки, какой-то дрожи легкой, ну, если мы говорим о возбуждении, но опять не в сексуальном смысле, а в смысле предвкушения чего-то, какого-то изменения или чего-то нового. Или тревога может, например, тоже проявляться в некотором таком потряхивании. И id — это функция, которая нам сигнализирует даже часто о том, что у нас появилось некоторое желание. Когда как id в психодинамике, он сигнализирует, что уже как бы пробивается дно границы, и надо идти уничтожать. Все-таки в гештальте убирается вот это вот как бы негативное понимание «оно».
Также у нас есть структура персоналити. Ее проще чуть объяснить, чем эго. Персоналити, это что у нас? Это у нас определенная такая совокупность представлений личности о себе. Ну, то есть, какое там, не знаю, может быть, дружелюбный, активный, веселый и так далее. И, соответственно, просто в целом представление личности о себе, ее качествах, знания какие-то вот о себе. Ну, такая вот, я бы сказал, что тут вот основная составляющая — это когнитивная, то есть такой набор знаний. И опять же, очень часто вот оно взаимодействует с ид и может как-то препятствовать, ну друг с другом пересекаться, да, что у нас вот аналогично из психодинамики, что у нас там психодинамики, да, вот я говорю, что есть я, который чего-то хочет, по запретному, и сверхэго, который подавляет. А тут у нас в гештальте как происходит, что я вроде хочу, не знаю, проявить агрессию какую-то, но у нас есть представление из персоналити, да, представление о себе, что я какой-то вот, я не агрессивный, я вот решаю проблемы вот всегда мирно, и они просто между собой конфликтуют. То есть вот есть желание, с одной стороны, отстоять себя, с другой стороны, вот немножко, ну, как сказать, не полностью экзистенциально противоречащие друг другу, как вот психоанализ, но вот все-таки противоречащее такое вот понятие о том, что, ну, я какой-то не агрессивный на самом деле, я какой-то вот мирный, и отсюда может возникнуть определенный вот конфликт.
Что-то про персоналити, я вот думаю, хочется убрать фокус конфликтности немножко, точнее не то, чтобы убрать, его чуть подраскрыть. Ведь персоналити может нам указывать и на то, как мы можем нашу вот эту потребность удовлетворить. Вообще, что мы представляем из себя как человек, на что мы способны, на что не способны. Иногда, да, это вызывает некоторые проблемы, потому что в нашем персоналити, в наших представлениях о себе может быть укоренено мнение, что я там слабый пёсель, который, наверное, мало на что способен. Но с другой стороны, персоналити накапливает и какие-то позитивные наши знания о себе, что вот тут вот я попробовала, у меня получилось, а вот это я уже, наверное, могу. Но при этом, конечно же, мы опираемся и на ид, то есть на наши ощущения. Я это могу как знание, и я чувствую, что я это правда, наверное, могу. У меня есть энергия, у меня есть задор, запал, чтобы что-то сделать. Вот. И, наверное, здесь еще важно упомянуть третью нашу структуру, то бишь эго. Эго как функция выбора. То есть, ну, допустим, если мы опять размышляем о конфликте, что вот там я что-то не умел, и у меня было представление, что я не могу, но появляются какие-то данные, так сказать, из опыта, что уже вот тут вот получается чуть-чуть. Ну, давайте уж что греха таить, про терапию поговорим, что вот раньше я, мол, общалась с клиентом, и вообще ни черта не понимала и не верила, что, ну, синдром самозванца пресловутый, что я хоть когда-то смогу это, блин, реализовать вот эту вот всю терапию, понять клиента, помочь ему разрешить свой конфликт. А там в группе уже получается, что и кому-то я там и помогла, извините, на новую работу выйти, так сказать, и уже поверить в себя. И эго здесь помогает мне, так сказать, сделать выбор уже не бояться и действовать как терапевтом, чаще предъявляться, чаще заявлять о себе как о специалисте, в том числе с опорой на уже какие-то ощущения, что, блин, а мне же это вообще-то нравится. И вот эта вот старая установка, ну, условно, в персоналити, что ой, я ни на что не способен, разбивается вот от такое вот взаимодействие всех этих трех компонентов.
Ну, то есть, в принципе, я так считаю, что эго как раз является альтернативой такой вот эго в психоанализе, то есть, но только вот эго в психоанализе, оно модерирует вот это вот сверх-я, то есть каких-то родителей, которые давят на нас, и оно, которое вот нашу биологическую и социальную, ну, короче, уравновешивает конфликт биологического и социального. В случае эго в гештальт-терапии оно тоже модерирует, Ну вот, занимается функцией выбора. То есть нам хотеться-то может многого, да? И, по сути, вот ид, он сам не может, ну, в этом, если мы уж делим человеком структуры, сам справиться с тем, чего он там больше хочет и так далее. И эго вот занимается тем, что оно вот в итоге на чем-то выбирает, что-то выбирает одно, а все остальное отсекает. Ну, то есть, вот когда мы думаем, что-то хочется поесть, да? Вот что-то хочется поесть, это ид, да? А потом мы, значит, думаем, пул того, ну там, что именно мы хотим поесть, не знаю, яблочки, чипсы и так далее. Дальше уже персоналити, да, то есть, допустим, мы не едим вредную пищу, у нас такое о себе есть представление. Мы тогда выбираем между яблоком, бананом и, там, не знаю, кокосом, мы все хотим, условно, да. Но надо что-то одно выбрать. И вот функция выбора, вот я выберу яблочко, вот это вот у нас эго, соответственно. Вот, и опять же, тут у нас тоже какая-то модель, очень похожая на психодинамическую, но, как мы уже успели прояснить, отличающиеся от них. Опять же, в гуманизме таких вот, а уж тем более там в КБТ, таких представлений о личности, ну, насколько мне известно, нет.
Однако по отдельности, ну, блин, эго — это такая интересная функция. Она как будто бы говорит еще об аспекте ответственности. То есть человек стоит перед выбором, и он принимает решение действовать так или иначе. То есть становится ответственным условно за то, что он вообще творит-то. И здесь момент-то чем интересен? Ведь ответственность пришла в терапию из экзистенциального подхода. А это вполне себе гуманистическая идея про то, что человек творец своей жизни, а не какая-то там глубинная чупакабра, живущая в недрах его сознания. Вот, точнее, бессознательно.
Так, ну что же, мы много говорили про психодинамические аспекты, ну, как сказать, миксуя их с гуманистическим, потому что вот как раз эго-функция, да, в гештальте, она вот скорее напоминает идеи гуманизма. Вот, больше к ним относится. Про ответственность там и так далее. Но, говоря также о каких-то таких пересечениях с гуманизмом плотных, гештальт также говорит, что вот у человека есть определенные какие-то такие базовые потребности. Вот, например, вот такие вот, как безопасность, принятие, признание. И это абсолютно, вот, мне кажется, пересекается с гуманистическим направлением. В том плане, что в гуманистическом на что важно? Вначале вот установить какую-то безопасность в отношениях с клиентом, чтобы он мог делиться чем-то, ну, и не сопротивляться, ну, то есть не говорить, как бы не рассказывать, что-то не утаивать, все, он мог говорить, как бы мы могли все это принимать, то есть он должен понимать, что вот мы его принимаем в его проявлениях, что как раз оказывает терапевтический эффект, и как-то признаем, то есть подчеркиваем значимость его переживаний. И через вот это вот признание значимости переживаний, принятие клиента, обеспечение какой-то безопасности внутри терапевтического контакта, вот происходит какой-то такой терапевтический помогающий эффект, что улучшается психологическое благополучие. И мне кажется, вот тут в гештальте все плюс-минус схоже с гуманистическим подходом. Там Роджерс или экзистенциальный анализ, логотерапия, ну, логотерапия там, и так далее.
Блин, только что поняла, что говорим-то мы говорим про гештальт, а не подсветили главную фигуру. Кстати, понятие фигуры и фон — это основные у нас терапии. Вот ты заговорила о потребности, и потребность это часто понимается как, ну, некоторая фигура, выступающая на фоне остальных переживаний. То есть то самое доминирующее, основное, что нам следовало бы удовлетворить и претворить в жизнь. Основная цель гештальт-метода — это привести человека к осознанию этой потребности. То есть помочь ему понять, что ему действительно в данный момент нужно через восстановление контакта с собой, со своими телесными и эмоциональными проявлениями, ну, это то, что мы говорили про функцию self-id, своими мыслями, представлениями, функцию персоналити, и, соответственно, со способностью выбирать, то бишь эго.
Мне кажется, да, что осознанность в этом плане, она объединяет все методы. То есть, мне кажется, во всех методах, что как и в психодинамике, как и в когнитивно-поведенческом, как и в гуманистическом, и вот если мы рассматриваем гештальт как отдельный вид там чего-то, то и в гештальте, в принципе, везде там общая ценность, осознанность. В Потому что как мы можем решить проблему, если мы ее не осознаем? Поэтому, мне кажется, в принципе, везде там важна осознанность, просто каждый из подходов по-разному подводит к этой осознанности, и по-разному эта осознанность понимается.
Но именно в гештальте делается фокус на даже не словечке осознанность, а есть такое понимание сознательность и сознавание. То есть, как бы, ну вообще со, такая приставочка, ко, там, со-бытие, ну ко это просто на латыни, это про то, что мы не одни всегда находимся, когда что-то переживаем, перед нами встают, опять же, вот как мы говорили, какие-то люди из прошлого или какие-то люди из нашей настоящей ситуации, с которыми проблемы, и опять же, сам терапевт. Сознавать, значит, в процессе вот этого контактирования с чем-либо или с кем-либо, понимать свои желания и свои реакции телесные. Почему это важно именно в гештальт-терапии? Чем это немножко отличает ее от всех остальных подходов? Сознательность, как такое интегрирующее образование, позволяет привести человека и ему самому прийти, так сказать, к целостности. К целостности себя во всех своих проявлениях. Ну, опять же, повторюсь, целостности своих эмоциональных, телесных, умственных и там, опять же, в жизни каких-то действующих проявлений в плане ситуации, где он что-то там решает вот, самостоятельно и к чему-то идет, и к чему-то приходит. А про целостность, ну, не так уж и явно говорится в психодинамике или вот, например, в гуманистичной.
Психодинамика вообще расщепленность, mm-hmm. по сути, антихолистический, ну, холистический синоним целостный, да, антицелостный, антихолистический подход в этом плане психоанализ. Но в гуманистическом все-таки, ну, приближено, мне кажется, к целостности, как мы должны вот принимать полностью человека, и вот человека вот все в одном. И у них даже, что говорит о целостности, да, мне кажется, гуманистического подхода, что у них нет, блин, особо концепции про разделенность человека на разные там вот эти вот его части личности. Вот, мне кажется, и в гуманистическом. Но мне кажется, тут целостность больше все-таки про корни из гештальта психологии. То есть, скорее, не вот в целом подход такого психотерапии гуманистического, а вот именно как из конкретного научного вот обоснования в русле научной психологии.
Наверное, важно еще раз подчеркнуть, раз уж ты сказал про гештальт-психологию, что гештальт-терапия набирала это все свои техники, методы и вообще принципы из самых разных направлений. И тут интересный момент возникает, что, кстати, это гештальт самая психология, ну, ремарка, она слабо соотносится с гештальт терапии, но это, кажется, заслуживает отдельного подкаста. Она со своей идеей целостности и, кстати, идеей фигуры фоны здесь и теперь или здесь и сейчас, они тоже идут оттуда. Да и идеи поля в целом-то, хотя про поле мы не так много говорили, но тоже идут оттуда. Они сильно пересекаются с идеями Востока, то есть дзен-буддизма, от которого гештальт тоже почерпнул свое внимательное отношение к процессу переживания, к тому, что возникает у человека при контакте с самим собой. Почерпнул многие техники работы, в том числе с дыханием, с телом. Также гештальт понабрался, так сказать, ну, как вы поняли, из психодинамики многими принципами, из экзистенциальной психологии. Это то, что мы говорили про ответственность. То есть много влияния испытал гештальт на себе. Это далеко не все вещи, которые мы перечислили. Там еще и телесная терапия, еще и феноменологические подходы. Ну, это все то, что говорит о важности процессуальности, о важности переживания как такового, как факта, разворачивающегося во времени. То есть не свершившегося, а свершающегося. Вот. Ну, гештальт получается у нас такой, очень разношерстный, разнообразный. И как такой, я бы сказала, метафора, любопытный ребенок, которому интересно очень много чего. Но, тем не менее, он выбирает брать все лучшее и реализовывать его, ну, здесь и сейчас.
Да, отличная реклама гештальт-подхода получилась под конец, на самом-то деле. Потому что, ну, да, да, прикольно. Мы, как представители гештальт-терапии, все-таки немножко ангажированы, следует это понимать. Но я от многих людей, которые учатся со мной или находятся со мной там в групповой психотерапии, слышал такие вещи, что многие приходили там из НЛП, из РЭП, то есть рациональной-эмоциональной психотерапии Элиса, да, там из там, психоанализа, и, ну, из разных приходили, и вот они говорили, что в гештальте они находили некую вот как раз целостность, да, некий синтез, который вот позволяет учесть все, все аспекты работы. Такое мнение есть. Опять же, я это педалировать сильно не буду. Да, у нас синтез, но все-таки отдельные виды психотерапии. Некоторые позволяют, ну, такие формы работы, которых там нет в гештальте. Это тоже надо понимать, что гештальт не все-все включает. Мы сделали такую маленькую попытку, ну, вернее, не маленькую, а уже вот я смотрю на часы, мы примерно там час 40 записали, попытку разобраться в том, куда же относится гештальт-терапия. И четко подвести итог, к какому подходу тут действительно сложно. Потому что мы затрагивали много психодинамических аспектов, гуманистических и таких аспектов, которые сложно отнести к когнитивно-поведенческих даже. И таких аспектов, которые сложно отнести к какому-то вот виду психотерапии, направлению психотерапии отдельно.
И это, наверное, не предел. Как бы здесь еще есть много вопросов, которые можно обсуждать, и в том числе, ну, уже у меня сейчас присутствует понимание, хотя я все еще учусь, что гештальт постоянно развивается, да, наверное, как и все психотерапии. Вот мы ее представили скорее в таком классическом виде, то есть фрейдовского разлива. Но на самом деле и там появляется внимание к актуальному переживанию человека, внимание к контрпереносу, а это история, когда не клиент переносит на человека, терапевта, аналитика, свои давние проблемы и переживания, а когда сам аналитик в клиенте видит отголоски какой-то своей давней истории. И там, например, ну, в гештальте-то на клиента можно и злиться, можно и плакать, вспоминая о своем каком-то опыте, и даже говорить об этом клиенту. Когда как в психоанализе, по крайней мере, классическом, раньше этого понимания не было. Вот. Даже есть там подвижки. Это очень-очень представляет собой интересный процесс. И было бы, наверное, круто так годик через 3, ну, может быть, поменьше, записать повторный подкаст с ревизией наших вот этих мыслей, размышлений. И, возможно, через несколько лет мы увидим, что гештальт, блин, стал больше психоаналитическим или, собственно, вообще каким-то другим.
Да, к тому же добавим такие вот идеи современные, которые очень сильно влияют вот не только там на гештальт, анализ, там, но и в принципе на все виды психотерапии. То есть это идеи, например, толерантности, это идеи там вот это вот принятие в безусловно принятие там во всех проявлениях. То есть это такие вот глобальные идеи, которые сейчас влияют на все виды психотерапии, и все они вот потихонечку, ну, вот, как мне кажется, например, они движутся в сторону гуманистического подхода, да, и начиная вот с этого, да, заканчивая тем, что в принципе все виды психотерапии стремятся к некому обмену опытом, к некому синтезу, то есть что одно направление, один вид заимствует какие-то техники из другого, но уже там под себя его как-то немножечко делает. То есть мне кажется, что все виды психотерапии плюс-минус стремятся к одному. И мне кажется, во-первых, это правильно, во-вторых, это закономерно. Почему правильно? Потому что гораздо лучше устраивать диалог, чем, мне кажется, как-то конфликтовать. То есть первоначально же, вот так, такая забавная ситуация получилась, что первоначально почти все виды психотерапии возникли как альтернативы другой. То есть, там, не знаю, психоанализ возник как альтернатива психиатрии или там гипноз такому сугубо, такому директивному. Там условно поведенческое возникло как альтернатива там вот этому психоанализу, где там непонятные размышления, непонятно о чем, вот, а конкретные мы разбираем конкретное поведение, конкретные мысли. Там гуманистическое возникло как вот, что вот у нас вот есть какой-то вот такой сугубо холодный вот когнитивно-поведенческий, вот психоаналитический, которые вот как-то холодные все такие, а вот мы с теплом каким-то, с признанием личности и так далее. То есть, а сейчас все движется как будто к такому объединению, что ли. И второе, почему мне кажется это закономерным? Потому что, ну, мне кажется, разные направления психотерапии, разные виды, они какие-то вещи пробуют, тестируют, какие-то вещи не проходят испытания временем, какие-то проходят, и мы движемся потихоньку к тому, что мы используем такие техники, в основном, которые работают. И так происходит почти во всех направлениях. Если вначале были какие-то экспериментальные штуки, вот что не работало, отсекалось, и оставалось потихоньку только полезное. Оказалось, что какие-то вещи из разных направлений, они вот все, в принципе, полезные, а везде есть и неполезные, которые убирались. Вот. Поэтому, я думаю, мы движемся к одному. Тем не менее, мы все-таки сейчас не в состоянии того, что каждая психотерапия аналогична другому. Все-таки пока виды психотерапии разные, что мы как раз и хотели в этом подкасте донести. Ну что же, подводя итоги, хочется немножечко, скажем так, рассказать про отдельные вот эти вот подходы и в чем их суть, чтобы кратко вам напомнить, о чем была беседа и почему для нас так важно было вот это вот развлечение, где у нас есть когнитивно-поведенческое, а где у нас психодинамическое, а где у нас гуманистическое. Ну и придем вот также к гештальт-терапии, вернемся к ней и скажем, а что это вообще, к чему, куда относить. И тут уже вы думаете сами. Итак, рассмотрим их все вкратце по трем направлениям. То есть по проблеме, что каждое направление считает психологической проблемой, что, какой метод выбирается для работы и какой в итоге результат внутри этого подхода достигается. Итак, в когнитивно-поведенческом проблемой являются какие-то неэффективные мысли, деструктивное поведение. Методом работы является вот такая трансформация вредных мыслей и дезадаптивного поведения в рациональное, помогающее человеку мышление и соответствующее ему эффективное поведение. И какой результат терапии, что клиент достигает изменения в проблемной сфере конкретной за счет внутреннего своего изменения поведения и мыслей. В психодинамическом проблемой являются препятствующие здоровому функционированию механизмы сознания, подавляющие внутренние желания, которые сформировались в первую очередь в отношении родительских фигур. Методом работы является осознавание бессознательных импульсов, разрешение внутренних конфликтов и проработка травматического опыта из детства. Ну и как результат, клиент осознает свои механизмы защиты, начинает жить в согласовании со своими желаниями, а если они и не удовлетворяются, то напряжение как бы сублимируется, то есть как бы направляется в работу или творчество. И детский травматический опыт, по идее, должен перестать определять настоящее. В гуманистическом проблемой является невозможность самоактуализации, саморазвития, то есть и отсутствие какой-то поддержки и опоры. И тогда методом работы выбирается формирование положительного эмоционального опыта, поддержка через опорную фигуру терапевта, помощь в осознавании того, как человек и его среда препятствуют саморазвитию, а также помощь клиенту в принятии себя и вот внутренней интеграции клиента. И как результат клиент начинает полностью принимать себя, осознает все потенциальные внутренние препятствия к самоактуализации, имеет положительный опыт, который помогает ему не останавливаться в развитии, а вот решать проблему с какой-то вот такой опорой на себя, близких и вот по желанию на терапевта. Как это выглядит в гештальт-терапии? В гештальт-терапии проблемой является избегание контакта. Избегание контакта с чем? Ну как со своей внутренней какой-то реальностью, переживаниями, так и реальностью вокруг, там, людьми и так далее. Также невозможность полного проживания эмоционального и другого жизненного опыта, из-за чего ухудшается способность решать актуальные проблемы самостоятельно. Тоже является вот такой проблемой гештальт-терапии. Каким выбирается метод? методом выбирается повышение осознанности вообще и, в частности, осознанности своих способов взаимодействия с людьми и миром и со своими переживаниями. Также применяется чередование фрустрации и поддержки со стороны терапевта для возвращения клиента к реальности. То есть дается какой-то опыт, с одной стороны, поддержки и принятия, и одновременно показывается, что вот какие-то стрессовые ситуации, конфронтации, то есть такая фрустрация, тоже несет в себе определенный ресурс. И какой-либо конфликт, в том числе и внутренний, несет в себе возможность переосмысления своей жизни и изменений. Также происходит полное проживание всего спектра чувств, телесных реакций, без деления эмоций на отрицательные и положительные. Так что они вот все становятся таким ресурсом, помощниками в решении проблемы человека. Также в гештальте вот, происходят постоянные эксперименты внутри клиент-терапевтических отношений, и за счет вот них формируется новое творческое приспособление, то есть какие-то вот такие новые способы взаимодействия, эффективные для решения психологической проблемы, ну и другой, из которой приходит клиент, внутри сеанса, что распространяется потом уже на реальную жизнь. Как результат, клиент приобретает умение смотреть на проблему с разных сторон, осознавать свои реакции, делать выбор и решать проблемы в моменте здесь и сейчас. Осознаются и переживаются все эмоции, что позволяет плавно перетекать от горя по поводу проблем к радости по поводу новых успехов в жизни. Ну, то есть, как это обычно происходит, клиент не застревает на проблеме какой-то жизни своей, а вот формирует новое творческое приспособление, как мы уже оговаривались, и вот каждый раз это делает. И становится способен делать это самостоятельно. Также он становится более открытым к миру и честным с самим собой. Вот какой вот у меня результат гештальт-терапии.
То есть клиент, да и человек, становится как бы более спонтанным и осознанным. Он научается творить просто в мире, как-то размещать себя и делать то, что ему действительно нравится, с большим, так сказать, пониманием себя.
Ну, соответственно, делайте выводы для себя, исходя из того, о чем мы говорили, какому направлению психотерапии принадлежит гештальт и куда вы собираетесь пойти в целом. С одной стороны, в гештальт-терапии мы помогаем в исследовании каких-то механизмов, через которые стремимся обезопасить себя от контакта с миром, людьми, что похоже на психодинамику. С другой стороны, мы используем и регулярно даем поддержку, формируем положительный эмоциональный опыт, сопереживаем, что уже больше похоже на гуманизм. Однако есть и то, что присуще только гештальту, а именно использование отношений между клиентом и терапевтом как реальными людьми. То есть такие регулярные эксперименты в таких отношениях. И за счет этого перенос положительного опыта из такого взаимодействия в аналогичное в реальной жизни. То есть давайте так, где гуманист будет сопереживать твои проблемы, психодинамик отстраненно проанализирует суть проблемы, гештальтист отразит свое ощущение себя в месте, где клиент предъявляет проблему, что раскроет ее со всех сторон и поможет в ее решении. Вот, чтобы вам было наиболее понятно, как примерно реагирует терапевт в той или иной ситуации. Ну что же. Нам пора завершать. От себя скажу, что гештальт-терапия – это вот очень интересное направление, мы про него можем говорить много. Мы затронули только часть аспектов ее, а также рекомендую записываться на сессии по гештальт-терапии, конечно же. Можно ко мне, можно к Лере. Пожалуйста, нам не жалко.
Гештальт-терапия – это очень вкусно.
Да, гештальт-терапия – это очень вкусно. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч!
Пока!